Я вас категорически приветствую. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Корытов Олег Витальевич, кандидат медицинских наук по специальности онкология, онколог Адмиралтейского района. Ну, собственно, все на эту тему.
Как у нас обстоят дела в онкологии?
Дела в онкологии у нас обстоят, не так сказать, чтобы очень здорово. Почему? Ну, чисто статистически. Можно сказать, что у нас в стране порядка 235 больных на 100 тысяч населения.
Это много, мало.
Ну, как скажем, если мы возьмем наше поколение, ну, наш пласт, наш год рождения, и из этого числа 234 человека каждый год с 18 до, грубо говоря, 100 лет будет заболевать онкологическим заболеванием. 3 года 1%.
Много. Вот. А заболевают почему?
Любой онкологический процесс – это генетическое повреждение внутри клеток, которое вызывается различными причинами. Это может быть наследственные факторы, это могут быть физические факторы, типа ионизирующей радиации. Это может быть химические факторы, но это может быть какой-то комплекс всего вместе. Сказать, почему заболел один человек и не заболел другой, ну, как правило, не представляется абсолютно возможным. За редким исключением, если мы не знаем, что там человек, например, в Чернобыле свинец кидал лопатой, да, тогда ну, все понятно. С другой стороны, ну, что нам можно на эту тему еще сказать? Ну, представьте себе, что мы все с вами живем в городе Санкт-Петербурге, здесь все хорошо, город построен на граните, но гранит сам по себе чуть-чуть, но радиоактивен. Да? То есть, как бы прогулялся от моста до моста вдоль Невы, считай, что рентген сделали.
Говорят, что излучение от наших набережных покруче, чем в Чернобыле. Врут?
Нет, ну, врут, конечно, врут. Потому что в Чернобыле там много разных факторов было, ионизирующая радиация. Она неоднородна, там много нюансов. Этим лучше всего владеют радиотерапевты, лучевые терапевты, так называемые. Наша набережная, наш гранит, он мало радиоактивен, но, тем не менее, эта радиация присутствует, и она всегда с нами. То есть, от этого никуда не денешься.
То есть, лучше жить в Купчино, чем на берегах Невы.
В Купчино свои проблемы.
Прелести, да.
Да, там достаточно понюхать Московское шоссе для того, чтобы получить все то же самое, но уже в виде химического компонента. Вот. Естественно, существует, и никуда от этого не деваться, так называемая генетическая составляющая, предрасположенность генетическая. Все мы не слышали про нашу любимую Анджелину Джоли, которая не так давно решила расстаться со своим бюстом в связи с тем, что у нее выявился ген BRCA. Хотя, ну, сказать абсолютно, что она сделала правильно, ну, как-то сложно.
Это поможет, не поможет вообще?
Ну, скажем так, устранив орган, который наиболее подвержен при данном генетическом изменении возникновению рака, ну, да, может быть, она снизила себе вероятность заболеть раком молочной железы. Но не следует забывать, что организм – это вещь единая, и, как правило, на одном гене висит что-то еще. И, как правило, опухолям женской репродуктивной системы связана с молочной железой, собственно, с гинекологией. Немножко там участвует толстая кишка, немножко желудок, то есть, как бы... Удалив все молочные железы, да, она убрала наибольшую вероятность, но при этом не отменила себе проблему полностью. Вот. Соответственно, как бы...
Выглядит, мягко говоря, странно.
Ну, для специалиста не очень логично.
Вот, да.
Вот. Соответственно, ну, это то, что касается того, почему, собственно, человек может заболеть. Да?
Ну, а вот у нее денег-то... мешками, она может себе позволить там, себя кромсать по-всякому, а рядовой гражданин? Что может отрезать себе рядовой гражданин?
Рядовой гражданин может себе отрезать все что угодно. Наши граждане периодически это доказывают и делают это весьма успешно, причем сами без помощи врача.
Кошмар какой.
Да, бывают такие случаи. Ну, давайте вспомним, если уж говорить о том, что сперва коснемся тех людей, у которых денег много и которые могут потратить все, что хотят в этой жизни, да, то есть, как бы вспомним Стива Джобса. Достаточно состоятельный человек, у которого было много возможностей, у него было много связей, много средств, но в то же время он заболел раком головки, если не ошибаюсь, головки поджелудочной железы. В принципе, опухоли поджелудочной железы – это одни из самых вредных в организме. Да? То есть, они очень быстро текут, быстро дают метастазы и быстро приводят к гибели. Ну, так, в среднем от момента выявления опухоли поджелудочной до момента окончания всего проходит где-то год максимум. Стив Джобс протянул сколько? Ну, там, если не ошибаюсь, 7 лет. И это при условии того, что у него были возможности потратить все его средства на
миллиарды,
то, чтобы...
Да,
то есть, что он, собственно говоря, и делал. Там органы пересаживали, но все это в итоге... привело к одному и тому же.
То есть, надежных средств нет?
Скажем так, если мы говорим о том, надо лечить или не надо лечить, лечить надо. Если мы говорим о том, что... А что будет, если мы ничего делать не будем? Такое возможно. Да? То есть, есть группа пациентов, которые говорят, что все, мне диагноз поставили, все, на этом спасибо, до свидания. Я закончил общение с врачами. Там природа, травка, все такое.
Монастырский чай?
Да, бывает и такое. Бывает и монастырское венцо, тоже бывает. Вот. Но, тем не менее, что происходит дальше с этими пациентами? Ну, дальше все идет как обычно. То есть, по экспоненте растет опухоль. Где-то в среднем год-полтора, два, она не дает о себе особо знать. Ну, то есть, она есть там где-то, легкий какой-то дискомфорт, и на этом все. Дальше начинается уже генерализация, ну, и, соответственно, все проблемы, которые этому сопутствуют. Это может быть боль, это могут быть проблемы с движением, это могут быть проблемы с общением, это могут быть проблемы с разрушением личности. И это тоже возможно, да, потому что опухолевый процесс, он характеризуется наличием отдаленных метастазов, в том числе. И зависит от того, куда эти метастазы попадут. Если они попадают в голову, да, то там зависит от того, куда они уже попали. Если в лобную долю, то у человека начинает разрушаться личность. То, что, ну, это не одномоментно, да, но тем не менее это происходит. Человек становится достаточно раздражительным, он не хочет общаться со своими родственниками, потом начинается уже агрессивность в его действиях, ну и дальше уже вплоть до угасания личности вообще, то есть, как бы человек становится такой, вот он, дашь ему ложку, вот он съел, не дал, ну не поел в таком режиме. Это очень печально, это происходит в течение, скажем, одного там, полутора лет, и когда человек, который был высокоинтеллектуально развит, там все, и вот он постепенно угасает, а обычно родственников угнетает даже не тот факт, что человек скончается в итоге, нежели наблюдать, как все это происходит. Вот. Болевые проблемы, да, то есть, как бы с этим от этого никуда не деваться, это есть. Не у всех 10%, 15% пациентов серьезно обращаются за серьезной обезболивающей терапией. Не больше. Остальные, в принципе, на обычных препаратах, то, что любой человек может купить в аптеке, да, вот они как бы этим могут компенсироваться. Но вот те пациенты, которым нужны наркотические обезболивающие, да, они вынуждены за ними обращаться. До недавнего времени с этим у нас вообще была АЕА полная. То есть, как бы выписать себе наркотики для пациента – это была существенная проблема. У нас потребовалось, если не ошибаюсь, двух адмиралов застрелить, да, самоубийца. Для того, чтобы, наконец, в министерстве эту проблему начали решать хоть как-то.
А там Я с точки зрения бывшего оперуполномоченного, там настолько нечеловеческие объемы доктор может реализовать. По сравнению с тем количеством героина, который завозится в страну из Афганистана, там какие-то сопоставимые объемы, что это надо запрещать, забарывать там и прочее.
Слушайте, ну вот на самом деле, с точки зрения борьбы с наркотиками, бред сивой кобылы. Ну, откровенно, да, то есть, как бы, во-первых, современная фарминдустрия для серьезного обезболивания использует препараты, на которых, скажем так, особо приход не поймаешь. Максимум, что от этого может получить наркоман, это снять ломку. Ну, вот если вот сейчас ломает, вот он укололся, да, все, да, ломку ему снимет. Удовольствие он от этого никакого не получит. То есть, как бы, эти препараты, они бессмысленны.
А в чем смысл запретов?
Ну, проще бороться там, где просто. Мы ищем деньги не там, где потерял, а там, где светло. То есть,
да. Это... Извините, запамятовал я.
Да, но это стандартная ситуация. Вот. Ну, банальный пример, да, то есть, человек не может там себе купить тех же, допустим, пластырей, которые сейчас существуют, он просто на кожу наклеился, да, и три дня он всасывается через него наркотик в кровь и поддерживает постоянную дозировку. То есть человек не мучится вопросом, что ему надо все время куда-то колоть, искать место, потому что там уже все сколото, здесь уже все сколото. То есть просто наклеил все, и проблема решена. Но человек не может себе купить, скажем, на месяц этих пластырей. Да? То есть он с определенной периодичностью вынужден человек ходить к терапевту или к онкологу, получать рецепты, выкупать этот препарат и дальше его использовать. Ну, с точки зрения борьбы с наркотиками, да, ну, вообще непонятно, о чем думали в министерстве. То, что в приказах министерских существует на настоящий момент, это просто дурдом ромашка, иначе это не назвать. Потому что, ну, как вы думаете, сколько указов и от какого времени регулирует оборот наркотиков в медицине? Ну, так, навскидку.
Не знаю. Со времен Лаврентия Павловича поди, нет?
Ну, на самом деле, сейчас я вспомню, ну, что-то порядка 15 только за время существования Российской Федерации. Некоторые указы, приказы министерства не отменялись еще со времен Никиты Сергеевича. У нас вообще в медицине с этим очень плохо. То есть, как бы вообще с юридической вот составляющей все очень плохо. Почему? Потому что министерство издает ежегодно, ну, 1000-1500 указов. Ну, приказов своих. Значит, на все темы. Значит, каждый, соответственно, начальник средней руки, главный врач, да, должен все эти приказы прочитать для того, чтобы вычленить, что к нему относится. Дальше на эти же указы реагирует наш Горздрав для Питера.
Грубо говоря, по 3 в день приходит, да?
Да, и, соответственно, он на это должен издать еще 3. И главный врач должен изучить это. Дальше. Он должен издать указания для своих подчиненных, да, которые должны ознакомиться с этим, поднять по ссылкам документы. И вот это вот все, конечно, занимает огромное количество времени и вносит полную неразбериху, потому что что значит... отменяется указ номер, вот и поди его найди еще, этот номер указа, да, да еще если кто-нибудь где-нибудь на пути ошибся, номер не тот забил, или дату издания указа.
Ну, я в интернетах наблюдаю постоянно, то там какие-то лекарства для котов отменят, то какие-то лекарства для людей запретят, каждый раз там шквал недовольства,
да, это...
и никакой логикой это не объясняется.
Знаете, я вам приведу еще один банальный пример, немножко не совсем к онкологии, но такой смешной. Значит, ну, все знакомы с формой 1030.
Так,
обычная
так,
история болезни.
Так.
Вот обычная история болезни, да, для ведения, которая вот... Значит, историю болезни отменили, если я не ошибаюсь, в 88 году.
А зачем?
Ну, тогда решили, что та форма устарела, надо что-то новое придумать. Ввели обратно в 2014 году. Вот весь этот период все писали истории болезни, которая не являлась юридическим документом.
Отлично. То есть, это я как больной, не пойми, что мне написали.
Там можно чертиков нарисовать.
И отвечать
можно,
никто не можно, будет. Да?
Нет, ну, отвечали это. Ну, опять же, любой грамотный адвокат говорил, ребят, а где, по какому приказу вот эта история должна вестись? Угу. Она отменена. В 2009 году была записулька, ну, письмо информационное. Если вы считаете нужным, введите, пожалуйста, вот эту историю по-прежнему. Если вы считаете нужным...
Сильно.
Ну, как так? Ну, вот у нас много таких нюансов, которые, как говорится, вот вызывают легкое недоумение, особенно когда с этим работаешь плотно. Вот. Так, это то, что касается нюансов наших медицинских, но это я опять немножко в сторону уклонился. Угу. Да? Теперь, что касается лечения и нелечения больных. Вернемся немножко назад. Да? Угу. Сказать, что больной будет полностью излечен, если он пришел к доктору, не может никто. Ну, для этого есть Всевышний, он определит, кто будет, кто не будет. Есть достаточная доля вероятности на первой стадии, второй стадии того, что больной будет излечен. Критерием излеченности считается, условно считается, 5-летнее наблюдение без метастазирования и без рецидивов. Угу. Далее, ну, далее просто уже там человек ходит, наблюдается. Бывает, что и после этого срока рецидив. Вот у меня недавно была пациентка, у которой в 2001 году прооперировали на первой стадии молочную железу. В 2015 она получила рецидив. Угу. Причем доказали потом уже, что это именно действительно это рецидив. Вот. Но, тем не менее, 15 лет она прожила спокойно, получала удовольствие от жизни, все было нормально. На третьей, четвертой стадии ситуация несколько хуже, естественно. И тем более, что у нас, если верить главному онкологу страны, 43% пациентов вообще выявляется в третьей, четвертой стадии. Что по мировой статистике вообще ну, плохо. Плохо, да?
Ну, это мы сравниваем себя с чрезвычайно развитыми странами, с США и Германией.
Да
а
нет.
А вовсе не с Бангладеш, где никто не знает вообще, кто чем болеет, от чего умер.
Вы знаете, в свое время я задавался вопросом, как так случается, что в Питере все очень плохо. У нас очень много больных, они все у нас запущены, у нас очень много пациентов диагностируется посмертно, угу. То есть человек умер, ну, вот просто умер от чего-то, да, родственники его отправили, соответственно, в соответствующую организацию, и там, значит, делают секцию, там находят опухоль. Ну, вот это плохо, да. Берем какую-нибудь деревню, значит, рак выявляется на первой стадии, максимум на второй. Посмертно ни у кого ничего нет. Да, то есть, как бы запущенных случаев нет. Угу. Начинаешь разбираться, почему. Ну, интересно, как в деревне может быть лучше, чем в Питере или так. В Москве. Ну, дальше все очень просто. В деревне сидит фельдшер. Угу. Приходит к нему баба Маня. Говорит, что-то у меня проблемка. Что ей говорит фельдшер? Будем лечить здесь? Нет. Вот те направления в город.
Езжай.
Езжай, там разберутся. Она приезжает, там находит. Угу. Умер человек. Что его там фельдшер скрывать будет? Вот вам нет посмертных выявленных. То есть, как бы вот статистику как повернешь, так она вам покажет.
Интересно получается.
Естественно, в такой деревне выявляемость, результаты, все здорово, все замечательно, все отлично.
И со здоровьем все у всех хорошо. Да.
Деревня здоровая. Хотя, на самом деле, это, ну, там тоже иногда такие вещи бывают, что только диву даешься.
Но нам есть к чему стремиться?
Да есть, конечно. Первое, к чему нужно стремиться, это к тому, чтобы человек, пациент, захотел лечиться. Потому что у нас, к сожалению, ну, скажем откровенно, население, мягко говоря, в этом плане необразованное. То есть, от слова совсем. Когда кто-то слышит диагноз рак, значит, первое, что с человеком происходит на Западе, он идет либо в свою страховую компанию, получает средства на лечение, либо обращается, там, если есть службы, которые этим занимаются, ну, то есть как, каким-то образом решает эту проблему, да? Но первое, это, что у нас делает...
Это в прекрасном случае, если у него есть деньги, начнем отсюда, тогда у
него есть страховки. Как правило, там есть страховка, как правило.
Есть хороший сериал, может, смотрели, «Во все тяжкие», где гражданин, узнав о наличии рака, начинает варить метамфетамин и ведрами продавать, чтобы обеспечить семью, а вылечиться не может.
Нет, ну, бывает все, да, то есть как бы бывает все в жизни. Угу. Бывает так, что у человека ничего нет, бывает так, что человек в принципе живет так, что что будет завтра, его не интересует. Оставим это, как говорится, ну, средний гражданин, европейский, средний. Не те, которые сейчас туда из Сирии едут, а такой европейский. Вот. У него есть страховка, он знает, что за этим следует, что действовать в каких как случаях. Соответственно, он обращается, его направляют, он там получает какое-то обследование, лечение. В некоторых странах, в принципе, от ОМС, от того же. Ну, не суть важно. Значит, что делает наш пациент? Значит, как только у него появляется подозрение о том, что что-то произошло, он начинает бегать по знакомым. Только не по врачам, по знакомым. Угу. Начинает спрашивать: Вася, а вот что делать, если? И дальше здесь начинается, что только не начинается. То, извините за грубость, да, совершенно реальный случай. Полковник в орденах, участник конфликтов, туда-сюда, приходит к доктору, ну, такому доктору, угу, который там где-то руками разводит, и он ему год в задний проход вставляет сосульку. И говорит, что у вас все пройдет. Да, то есть, когда он уже добрался до онколога, там, извините, опухоль с кулак размером в этом же самом месте. То есть, как бы, о чем...
Сосулька должна была все...
Она просто там... Да? Нет, имелось в виду, что сосулька просто растает, и вот в ней содержатся волшебные вещества, которые это все...
Талая вода, да.
Ну, неважно. Ну, то есть, как бы...
А вот полковнику до госпиталя дойти, где его лечить должны?
Так ему диагноз поставили, а дальше у нас нет никаких полномочий. Вот я, скажем, пришел ко мне человек и говорит: вот, Олег Витальевич, у меня вот проблема, что это такое? Я говорю: ну, допустим, это там рак прямой кишки. Угу. Он говорит: хорошо, до свидания. Все, я больше с ним ничего не могу сделать.
А сам он?
А вот сам он, если захочет, он может сделать все, что хочет. Он может ставить себе сосульку. Он может пойти к специалистам, обратиться, получить какое-то грамотное лечение. Он может поехать в Израиль. Он может поехать, я не знаю, там куда, в Америку, в Канаду, неважно. Он может просто на все плюнуть и пойти на Эверест, там, подъем всей жизни своей совершить. Да? Может к Богу обратиться, это его право. Мы не можем заставлять, по законодательству мы не имеем права заставить человека лечиться никоим образом.
Ну, да, в общем-то.
Ну, кажется, человек кузнечик своего счастья.
Да. То есть, если оно не заразное, типа сифилиса, когда при советской власти всех немедленно выявляли, кто там с кем там где-то.
Ну, и... раз-то, по-моему, статья-то до сих пор существует о не преднамеренном заражении. Да.
Никогда есть, как не бы... сталкивался, но, видимо,
ну, по идее, да. Есть она. То есть,
как бы, а
ну,
тут, ну, раз этого а нет, не опасен.
Формально нет. Ну, то есть, как бы, хочет-хочет, не хочет, не хочет.
Так и что гражданину надо? Да?
Так,
ну,
что гражданин...
Нет, вернемся обратно. А что дальше они делают? Первая сосулька в задницу.
Ну, да? Не сосулька в задницу.
Не помогло, да. Не отпускает.
Дальше там могут рецептов масса. Там, наверное, слышали, там водка с маслом, там еще что-то пьют. Там, ну, то есть... Не буду дальше комментировать, а то сейчас...
Отвлекаясь в сторону. Да. Водка, она вообще хоть от чего-то помогает, нет?
От семьи помогает очень хорошо.
Для снятия скорби, да.
Ну, чтобы семья вся собралась и ушла. Вот, да, этому помогает, а так...
Нет.
Нет. Значит, дальше что делает пациент? Вот, начинает суетиться, занимается какими-то совершенно непонятно зачем вопросами. Потом где-то, ну, в среднем 2 месяца он появляется, наконец, доктор, онколог. Угу. Говорит: доктор, ну вот пришла пора, что мы с этим будем теперь делать? И здесь возникает еще один момент, да, чисто юридический для Питера, Опять же, нюанс такой своеобразный. У нас есть, так, опять же, если не ошибаюсь, так на память, 323 федеральный закон, который предписывает общение медработника с пациентом. Угу. Там четко прописано, пациент имеет право выбора, куда он пойдет. Угу. Есть такое?
Угу.
Есть. Одновременно наш комитет издал приказ по маршрутизации онкологических пациентов. Что это значит? Это значит, что каждому району предписано, куда этот пациент должен быть направлен.
Угу.
Вот сразу возникает вопрос, если предписано куда, да, а пациент говорит, а я туда не хочу.
Свободный человек, да.
Ну, не то чтобы свободный, но дальше начинаются вопросы. А почему вы туда не хотите? А как бы мне туда вас направить? Потому что потом же... Ну, на самом деле, я понимаю, зачем это было сделано. Очень много народу лечится не там, где они должны были бы лечиться. Да? То есть, онкологию лечат все. То есть, от слова вообще
угу.
все.
Угу.
Другое дело, что лечить должен онколог. То есть, человек, который этим занимается.
Специалист.
Да. Как правило... Если у человека есть проблемы, которые требуют экстренного хирургического вмешательства, да, пациент отправляется к хирургу, там ему решают его проблему на данном этапе, дальше он должен все-таки вернуться к онкологу. У нас это не совсем, скажем так, хорошо отработана ситуация, поэтому пациент может оказаться где угодно, у кого угодно, и лечиться тоже как угодно. Бог с ним. Значит, была введена система маршрутизации, то есть пациент должен пойти к терапевту, от терапевта взять направление, пойти к онкологу, это все в районе.
Угу.
Из района он должен быть направлен в какое-то учреждение у нас, их основных четыре. Это городской онкологический диспансер, клинический научно-практический центр в Песочном, девятка – это девятая колопроктологическая больница, и сороковая больница – это в Сестрорецке.
Угу.
Вот они прописаны в основном в этом приказе. При этом как-то совершенно выпало из внимания то, что у нас в городе есть два огромных, очень серьезных учреждения, например, это Институт онкологии имени Петрова,
угу.
да, то есть куда вроде как бы не надо направлять в соответствии с этим указанием. Почему? То есть там серьезная база, там люди, которые этим занимаются. И радиологический институт, да, то есть это так сразу навскидку.
Угу.
Тоже непонятно. Там люди очень серьезно работают. То есть, как бы все это. Дальше. Существуют федеральные учреждения. Это тот же Первый медицинский институт, это СанГИК, да, то есть второй мед. То есть там тоже существуют клинические базы, которые занимаются лечением онкологии. И совершенно непонятно, почему вот эта категория вообще выпадает. Да? То есть, как бы ну, не прописано. Почему люди не могут пойти туда?
Может, это пишут не специалисты, не те, кто лечит, а те, кто решает какие-то административные
пишут,
задачи?
Пишут, да, пишут администраторы, естественно, но выполнять-то нам.
Угу.
То есть, как бы... Вот. Дальше возникает вопрос. Пациент приходит и говорит, а я хочу туда.
Угу. А вы не имеете права его направить?
Нет, ну, туда. Направить я могу кого угодно, куда угодно, так, как мне угодно.
Угу.
Да, то есть, как бы, если человек изъявил желание, я пишу в карточке, что... Пациент по собственному желанию направляется туда. Просто это если у меня есть желание объяснять пациенту, что там могут ему сделать вот то-то, 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 а там ему могут сделать то-то, 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 а там ему сделают другой вариант, и вот выберите из этого, то есть, ну, как по идее должно это все происходить,
да.
То тогда да. А если у меня на приеме за 4 часа я принимаю 45 человек, то вот те направления, дорога туда.
Угу.
И так оно и происходит в большинстве случаев. Да? То есть, как бы, опять же, по загрузке районных онкологов, я могу сказать, в советское время регулировалось так. 500 подучетного контингента, то есть 500 онкологических больных, это один онколог.
Угу.
Сейчас регулируется населением. 45 тысяч населения, один онколог. Вот. Ну, понятно, что у нас население еще постоянно мешается. Да? То есть, как бы, жесткой прописки, как раньше, не было и нет. Постоянно приезжают гастарбайтеры, приезжают беженцы, и они все тоже требуют обслуживания. В итоге, естественно, получается, что нагрузка на доктора существенна. И хочешь много человеку объяснить, но где взять на это время? Это беда.
Писать специальные методички, брошюрки раздавать, нет?
И что?
Ну, это лучше, чем ничего вообще.
Писать. У нас есть специальное учреждение по санпросвет работе, которое это, собственно, и должно делать. То есть, как бы, опять же, ну, не задача районного онколога писать методички, да, то есть для этого тоже надо выделять время. И это будет нагрузка сверху, а у нас обычно дают сверху нагрузку, но не дают на это времени. Угу. И в итоге, ну, просто, знаете, как говорится, для того, чтобы оформить одного человека в стационар, надо заполнить 16 бумажек.
Специальные формы в компьютере присутствуют, не присутствуют?
Ну, при отсутствии компьютеров говорить о том, что есть там формы.
Даже компьютеров нет?
Ну, где-то есть, где-то нет.
То есть, типа, свой приноси, свой компьютер, свой принтер.
Со своим можешь работать, да.
Свой картридж, свою бумагу сам печатай, да. Толково придумано. А зарплата, извините за нескромный вопрос, какая?
Ну, скажем так, зависит от того, сколько времени работает, какие регалии. Ну, по-разному. То есть, ну, 35, ну, 40.
Ну, да. Ноутбуками не разживешься, и лазерными принтерами тоже.
Ну, значит, еще один нюанс. Опять же, по поводу возможности лечения больного. Слышали, наверное, такое сокращение, аббревиатуру ВТМП?
Нет.
Это штука такая, высокотехнологичная медицинская помощь. У нас очень любят на эту тему рассказывать министр и прочие люди. Значит, что это такое? Это оказание помощи пациентам, которые, ну, для оказания которого используются какие-то высокотехнологичные вещи. Ну, там, например, я не знаю, линейный ускоритель, там, модный.
Что это такое?
Установка для лучевой терапии.
Так.
Вот. Или там лапароскопическое какое-то оборудование там серьезное.
Это через маленькую дырочку подкрадывать.
Да-да-да, там можно в живот залезть там и что-нибудь там.
Это
а потом...
подсматривать или отрезать чего-нибудь?
И то, и другое. То есть, как бы, собственно говоря, что-то там, либо один порт поставил, и через него там разные эти самые ввел, либо 3-4 порта поставил, и туда и там дальше работаешь. Вот. Сам этот, ну, лапароскопическая холецистэктомия, когда вот пузырь желчный удаляет, это вот все... Да, только это к онкологии не относится. Но суть та же.
Ну, говорят, враги так аппендициты удаляют. Маленький шрам остается.
Ну, собственно, а что тут враги? Наши так удаляют. Тоже не проблема.
Научились.
Ну, давно уже научились. Не рекламируют, но научились. Вот, суть не в этом. Суть в чем? Перечень учреждений, которые имеют право на оказание ВТМП, утверждается министерством. Угу. Каждый год, соответственно, там прописано... Кто может. Угу. Перечень, собственно, видов ВМП тоже оговаривается министерством, тоже отдельным приказом. В конце каждого года, на следующий год, там стоит это денег столько-то, пожалуйста. Теперь возникает вопрос. Если, условно, данный метод помощи стоит 100 тысяч по ВМП для клиники, ну, что, хорошо, нормально, люди заработают, там, 30% зарплатный фонд, там, вроде ничего, да? Попадает человек в районную больницу, где ему делают все то же самое. На точно такой же стойке. Угу. Даже тот же самый хирург, потому что ему там не хватает, он едет куда-то в район недалеко и там подрабатывает, да? Угу. Выполняет все то же самое. Он делает это не хуже. Потому что, ну, ни один нормальный врач не будет кому-то делать хуже специально, потому что вот ему так кажется, да? Ну, не бывает.
Врач-убийца. Отрицаете?
Ну, такие долго не задерживаются обычно. Хотя
тоже
бывает.
Так думаю, да.
Вот. Значит, да, но вот там сделали все то же самое, но это стационар просто не входит в перечень учреждений.
В чем причина?
А не внесло министерство, это учреждение.
Ну, есть же какие-то перечень. Параметры, ну, например, оснащенность оборудованием, наличие специалистов, и в результате, если есть оборудование, есть специалист, который способен им пользоваться, или приезжающий специалист, ну, наверное, надо утвердить, нет?
Ну, об этом надо подумать.
Да, тут с вами невозможно спорить.
Вот, понимаете, и возникает реальный вопрос, да, то есть здесь человек получил такое лечение за хорошие деньги. Угу. Ну, опять же, он не в руки эти деньги взял, это все было перечислено. Да. Там он получил точно такое же лечение, но заплатили за ОМС там 15 тысяч.
Угу. Интересно.
Ну, вот да, как-то возникает вопрос. Дальше. Ну, это все, опять же, лирика. Соответственно, естественно, каждый пациент стремится оказаться там, где оказывается ВМП. Угу. Потому что это хорошо, за это не надо платить, за это не придут там, сестра какая-нибудь или санитарка и не попросит 5 рублей на чистую простынь, да, то есть, потому что это все, ну, оно оплачено уже, то есть, как бы, угу. проблем нет. Естественно, каждый пациент хочет туда попасть. Но он туда не может попасть? Или может, но через очередь? И опять же возникают вопросы, а что делать дальше? Пациент просится, пациент приходит ко мне, говорит, помогите, там, как мне попасть в тот же институт онкологии? Ну, даешь ему направление, все, он идет. Но за это время, пока он до этого ходил, он уже получил эту карту маршрутизации, соответственно, как бы на него заведена она, и дальше возникает вопрос, а где больной? Почему он не дошел до гордиспансера? Ну, как вариант. Угу. Дальше начинают задавать вот эти дурацкие вопросы. Дальше на них надо как-то отвечать. Стандартный ответ, понятно, человек имеет право выбора, но, опять же, это не задача доктора, на самом деле, отвечать на эти вопросы. Правильно?
Интересно, как организовано, а?
Ну вот.
А что это за светлые головы там сидят? Никто не знает?
Вопрос не по адресу. Понял. Административные вот эти все нюансы, для этого есть комитет по здравоохранению, который... дает указания, которые выполняются. Ну, как дают, так выполняют.
Угу. А обратная связь какая-то наличествует?
Нет, как порой...
Пишут ли специалисты, что вот при действиях в соответствии с полученными указаниями получается то-то и то-то, что не совсем правильно. Такая обратная связь существует, нет? Граждане, может, жалуются как-то?
Да, граждане жалуются, то есть масса нюансов, которые возникают, да, то есть как бы жалоб полно, на самом деле. И будем откровенны, в медицине очень много проблем, именно связанных с административным аспектом. То есть можно иногда делать то, что... Ну, что-то надо сделать, вот это надо сделать, но это не прописано в приказе, да? Угу. Ну, как банальный пример я вам сейчас приведу, вот прошлогодовой приказ по ВТМП, там есть две колоночки, в одной указан код ПМКБ, международной классификации болезней, угу. а в другой указан перечень заболеваний и действий, при котором, как бы, это, что, угу. что надо, при чем делать. Угу. Вот в приказе, например, отведена в одной колоночке прописан код 1, а во второй колоночке 15 заболеваний. Но они не подходят к этому коду. А значит, вот эта вся графа, она фактически не работает.
Как-то, я даже не знаю, то есть, на мой взгляд, это какие-то организуют это люди какие-то несведущие, мне так кажется, в том, ну, что как происходит.
Если писать по 1500 приказов в год...
Вот нехороший пример, наверное, приведу. Гражданам сильно не нравится, так сказать, из числа там, зрителей, слушателей. Вот есть такая страна, Соединенные Штаты Америки. Вот страна, в Соединенных Штатах Америки едешь по дороге, да, вот висит знак большой, четко, и на нем написано. Вы находитесь, типа, вот правая полоса, по которой вы едете, она предназначена только для поворота направо. Висит знак. Дальше висит второй такой же. Потом висит отдельный светофор на этой полосе. Отдельный. Там вот три полосы, три светофора. И этот тебе показывает стрелкой, что туда здесь едешь. Направо. А дальше встроен островок, ну, из бетона, так сказать. Да. Да. Ты не сможешь. Вот ты уже встал, и налево ты оттуда не уедешь. Ты поедешь только направо. Возникает вопрос сразу. Это вот... Для дебилов, ну, нам гражданин Задорнов объясняет регулярно, что там одни дебилы живут. Люди, знающие, отвечают, это для удобства, это не для дебилов, это для удобства. Что ты вот сюда встал, тебе направо надо, ну, в общем, это логично в правую сторону заехать. А дальше, чтобы ты уже оттуда не лез и не мешал окружающим, ты оттуда не вылезешь, тебе не дадут. Едь на свое направо. Плюс есть такие вещи, как страховые компании, которые, если ты совершишь какое-то идиотское действие и скажешь, а я не видел, а я не слышал, и тебе скажут, а вон три знака, светофор, островок, и что ты там не видел, понять невозможно, виноват будешь ты.
Мало того, что ты будешь виноват, ты еще на следующий год в два раза больше за страховку за свою заплатишь.
Так точно, да. Одно тянет за собой другое. Вот, на мой взгляд, это как-то логично организовано. Вот у нас, например... Если там, я не знаю, дорога, а возле нее стоит школа. Вот если там повесить знак 40 км в час, то его никто не заметит.
Нет,
так
просто,
у нас принято.
Просто все будут ехать плюс 20 для того, чтобы не поймали, если что, не оштрафовали.
Да.
Получится 60.
Да. Да. Ну, потому что 40 – это безумие. А вот если там положить так называемых лежачих полицейских или вырыть такие же канавы, подвеску жалко. Не знак смотришь, а подвеску.
Да опять же, дети там...
Да, дети-то по барабану, там сами идиоты на дорогу бросаются. Но тут придется притормозить. То есть, гражданин вынужден предпринимать какие-то действия, вне зависимости от того, что и как он считает. Больше скажу. Вот у меня товарищи по несению службы в советских тюрьмах поехали в город Лос-Анджелес, вернулись оттуда впечатленные. Больше всего их поразило, что вся тюрьма разрисована полосами по полу. Представляешь, говорит, встал на зеленую полосу, пришел в прачечную, встал на красную, пришел в медпункт, на белую, пришел к начальнику. Говорит, ни табличек, ничего, а вот все вот так вот понятно.
Ну, да.
Наверное, есть
в этом что-то.
Какие-то здравые шаблоны, действуя по которым гражданин вот не должен себе забивать голову ничем, а в рамках этого шаблона, ну там 95% случаев должны разрешаться, в скобках, в кавычках, сами собой. Должно быть построено так, что ни врач не должен про это думать, ни тем более больной. Шаблон должен быть нормальный, нет?
Вот действий. Да. Касательно медицины, это называется стандартизация. И к этому стремительно мы приближаемся. Ну, как приближаемся, но расстояние-то все тоже остается, потому что как-то стандарт от нас все отодвигается, да, мы все к нему приближаемся. Проблемы со стандартизацией, опять же, две. Первая проблема – это образование. С образованием у нас, с медицинским, мягко говоря, не все хорошо.
В чем выражается?
В чем выражается? Ну, выражается, например, в том, что когда я учился, мой год был последний из тех, кто был допущен к телу больного во время обучения.
А теперь нет, что ли?
А теперь обучающийся не имеет права работать с больным непосредственно.
А что же они делают?
Стоят за спиной. Смотрят, как работает старший товарищ.
Это радикальную разницу вносит в результат обучения?
Да, потому что если раньше, грубо говоря, да, там, во время ординатуры я шел в операционную и работал там, махал шашкой, что надо делать, меня учили, били по рукам, если там что-то было не так, да, объясняли, почему в данной ситуации я поступил неправильно или правильно, как можно было сделать лучше, и все это, говорится, на живом материале. Естественно, под контролем профессоров и всего остального ученого научного сообщества, да, то есть, как бы это позволяло, в принципе, любому советскому врачу, ну, скажем так, к 24, может быть, к 25, в принципе, уже стоять, скажем, в операционной, ну, не сказать, что, в общем, спокойно, но уже самостоятельно.
Понимать, что делает, да?
Да.
И уметь это делать.
Да. Значит, нынешний аспект, да, он уменьшает вероятность рисков, да, каких-то неправильных действий для пациента. Естественно, это лучше, с одной стороны. Потому что нет вероятности того, что там профессор куда-то отвлечется там, по своим научным делам и оставит зашивать там своего ассистента, который там что-нибудь не тот, не туда засунет или что-нибудь не то сделает. Да, с одной стороны, это лучше. С другой стороны, вот этот ассистент, если он все время стоит за спиной и, скажем, лет через 10 только получит объективно доступ к операционному полю, ну, а многому ли он научится чисто вот руками?
Практически ничему.
Так вот в том-то и дело. А та же хирургия, хирургическая онкология, да, например, это в основном руки. Это понимание того, что и где ты делаешь. Второй момент, да, у нас сейчас активно развивается лапароскопическая составляющая. Ну, вот, минимальные доступы, там, видеокамеры, там, все эти манипуляторы. Да, хорошо, все, больные поправляются, но бывают ситуации, когда вот, ну, вот надо идти работать открыто. Ну, может быть, все что угодно, аппарат сломался, лапароскоп, да? Ну, нет замены. Ситуация произошла какая-то, когда надо делать конверсию, то есть вытаскивать все эти и просто тупо разрезать, и чтобы быстро что-то там устранить, например, там какое-то кровотечение, надо лезть вот туда. У нас узкоподготовленный специалист, может быть, замечательный лапароскопист, но при этом ни разу не открывавший живота, вот как положено, да? Что он там сделает? То он открыл, он на камере он все это видел, да, то вроде то же самое.
А кто такие методики обучения придумывает?
Ну, как обычно, Москва, они же там все решают. Ну, это так, это частность.
Понятно, что диалектически, так сказать, и здоровье там пациента важнее, а на ком тренироваться тогда?
А вот для этого у нас покупаются всякие разные устройства, хитрые, да, манекены, компьютерные программы, но компьютерная программа-то... Это компьютерная программа. Она немножко по-другому себя ведет. Вот даже как-то на самолете, когда летаешь, когда Ил-2 да. на джойстике и там, на самолете вот реально сесть, немножко по-разному воспринимается.
Мне ближе про стрельбу. Ну, как-то мне все время трудно представить, что вот эта клава и мышь, она как-то сочетается с тем, что ты делаешь на самом деле.
Да. Вот, то есть, как бы, вот это первое, да, то есть, обучение. Обучение у нас в настоящее время просаживается откровенно. Второй момент – это то, что реально влияет на эти вещи, это стандартизация требует стандартизации. То есть, нельзя объявить, что у нас все везде одинаково, если у нас, например, отъезжаешь от Питера на 20 километров, и больничка оборудована совсем по-другому. Да? То есть, как бы, мне доводилось работать в ЦРБ, и я там встречал инструмент с орлом и свастикой, который немцы при отступлении оставили.
Ну, если хороший инструмент.
Ну, хороший, шикарный инструмент. Но вопрос-то в другом. То есть, как бы, опять же, если у тебя просто по всей стране ты требуешь, чтобы у нас везде выполнялась лапароскопическая холецистэктомия, потому что она должна выполняться везде, да? Ну, кроме подводной лодки, да, ну там отдельно врачей учат, то тогда везде должен стоять лапароскоп. Вот он должен быть вот здесь. Да? То есть, как бы, опять же, второй момент. В той же Англии я был, и что меня, помню, убивало, вот меня просто напрочь косило мое сознание такого еще постсоветского врача, это то, что стоимость операции, в принципе, уже предустановлена. Ну, за исключением каких-то таких эксклюзивных случаев. То есть, стоимость операции, все знают, что вот эта операция стоит 30 тысяч фунтов, условно. Соответственно, для того, чтобы эти 30 тысяч заработать, ты можешь использовать все, что тебе надо. Но если ты используешь что-то за пределами вот этого, это будет вычислено из твоей зарплаты. Ты можешь еще остаться должен.
Поэтому... зарплаты доктора?
Ну, да, врача, персонал. Да? Да. То есть, как бы, если на всю операцию отводятся две нитки, да, то сколько им 15 фунтов стоит, то доктор будет зашивать живот вот этими двумя нитками. Он зашьет, потому что он обучен этому, он знает, как это делать. Можно одну нитку зашить, вот просто, да, вот такие вот космы отрезать. А можно там.
Стараться.
Да. И тебе хватит. Но это надо уметь, этому надо учить. Второй момент. Если ты прописал, что у тебя вот эти две нитки есть, то у тебя вот здесь вот должен стоять вдоль стены шкаф, и там все варианты ниток. Вот ты подошел, какой тебе надо, такой ты взял и использовал. Ну, пока что у нас этого нет. Да? То есть, можно прописать 10 раз, что опухоли головного мозга мы будем лечить на гамма-ноже, но у нас в городе гамма-нож на данный момент один. Второй, насколько я знаю, в процессе установки. То есть, прописать-то можно, а как это реализовать?
Что же делать несчастному больному? Я забегаю,
да,
так, вперед или...
Да, это уже знаю, мы все, да, никак от этого, до этого дойти не можем. Итак, Какой путь, в принципе, проходит, должен проходить больной? Ну, у него возникла проблема. Значит, первое, что нужно сделать, это обратить внимание на, собственно, проблему. Потому что...
Я бы еще чуть-чуть, извините, перебью, в бок забежал. С какого возраста возникает?
С любого.
С любого.
Любого.
Соответственно...
У нас, ну, опять же, боюсь соврать, но не на порядке, но могу соврать. 200 или 250, по-моему, детских случаев в год. Детских, до 18 лет. То есть, как бы абсолютно не является возраст ограничением к возникновению опухоли.
Ну, я вот службу нес, и государство государевых людей ежегодно принудительно загоняет на медосмотры. Там все понятно и
отнюдь.
Ясно. От тебя, ну, в общем-то, по большому отнюдь. Счету, ничего не зависит.
Отнюдь. Ну, давайте рядового. Мы не будем говорить, то есть, как
я
бы, делать из себя...
не идеализирую, но
да, то есть, там, реально...
там хотя бы смотрят. А вот простой гражданин, он никуда не ходит, пока ничего не заболит, да?
Ну, чаще всего, да.
Что вопрос мы ему можем посоветовать?
Вопрос-то ведь на самом деле прост... То есть, ситуация на самом деле достаточно простая. Если у человека возникла онкология, не следует ждать, что она будет болеть сразу. То есть, как бы стандартная ситуация, опухоль не болит.
Но ты же не
болит.
Всегда там на себе нащупать можешь. Как
на себя надо любить. На себя
следует
надо обращать
ходить,
внимание.
Проверяться куда-нибудь.
Проверяться после 40, да, это я сейчас расскажу. Угу. Значит, но принципиально, на что следует всегда обращать внимание. Значит, если появилось что-то, чего не было раньше.
Угу.
Причем в любом плане. Например, появилось какое-то образование на коже. Ну, посмотрел, да, посмотрел, ладно, и забыл.
Угу.
Но вот это появившееся образование на коже вполне может быть опухолью. Классический случай пропущенной меланомы – это подногтевая. То есть, на пальце, где вот у нас беленькая такая это самая
лунка.
Лунка, да. Вот там может появиться, например, темное пятно. Ну, как все люди трактуют? Ну, наверное, палец где-то присадил, да.
Угу.
Ну, вот, собственно, и все.
Так.
Ну, тут все хорошо.
Слава богу, да.
Вот. Но, тем не менее, если это действительно подногтевая гематома, ну, во-первых, должна быть травма, а во-вторых, она должна сходить. То есть, как бы ноготь движется, да. И она потихоньку вместе с ним уходит. Меланома может сидеть там достаточно продолжительное время. Если у вас месяц это образование там, и никуда оно не движется, ну, надо задуматься. То есть, надо уже как-то показать. Значит, если... женщина, да, ну, опять же, такая легкая пошлость, но, тем не менее, истина. Некоторые американские специалисты, обратимся к Америке, указывают, что до 30% опухолей у женщин репродуктивного возраста выявляются любовниками. Ну, потому что мужу как бы...
На ощупь
он там все
так,
одно
да?
и то же, да, а вот когда вот, то... И он чувствует, что там что-то не то. Ну, как бы он говорит об этом женщине, женщина чаще всего при этом к врачу не обращается. Но вот если тебе сказали, что где-то что-то не то, ну, задумайся. Может быть, там и ничего, а может быть, и чего. Это уже специалисту надо определять. Очередной классический момент. Ну, сходил человек в туалет, обнаружил там кровь.
Угу.
Ну, первая мысль какая? Геморрой. Ну, если геморрой так пройдет, ну что я тут буду? Опять же, неудобно. Как помните, у Дюма угораздило его получить ранение в то место, которое показывает только аптекарю. Ну, так надо же пойти и показать хоть аптекарю.
Хотя бы аптекарю, да.
Вот. Значит, соответственно, то есть на все эти вещи надо обращать внимание. В итоге человек что-то увидел.
Угу.
Идет. Куда он идет? Обычно к терапевту. Почему к терапевту? Ну, я не всегда понимаю, но, тем не менее, к терапевту, к терапевту. И говорит, вот у меня есть проблема. Ему дается классический стандартный набор анализов. Угу. Вот там какой-то там клиника, биохимия, может быть, там какое-то исследование в соответствии с... Что делает человек? Он говорит, да ну, некогда мне. Вот тут со своими анализами, а мне завтра совещание.
Баловство, да.
Да.
Есть вещи поважнее.
Да. Я деньги тут зарабатываю, а вы мне тут... Все. Ну, естественно, все это остается где-то там. Вспоминает человек об этом, ну, когда уже ситуация несколько меняется. Значит, дали тебе что-то, поди, сделай. Сейчас есть достаточное количество учреждений, которые, кроме государственных, где, да, могут быть очереди, да, можно там торчать, ждать того же терапевта 2-3 недели, но, тем не менее, если уж дождался, ну, пойди ты и выполни исследование, там, анализы в том же, ну, не будем называть фирмы, да, но за 2 дня делают любые, вообще любые. Если тебе дали, наконец, какие-то анализы, принеси, покажи врачу. Это принципиально, потому что один параметр, который уехал куда-то, да, он может говорить достаточно много для специалиста, который в этом разбирается. Поставили, ну, предположили. Дальше обычно уже идет отправление к онкологу. Угу. Значит, онколог посмотрел и выдает свой вердикт. Надо сделать то. Угу. Ну, человек должен пойти и сделать вот то, что ему сказали. Ну, опять же, здесь возникают некоторые легкие недопонимание между законодательством и пациентами бывает на этом этапе. Почему? Потому что, ну, по закону, по идее, человек должен прорваться к специалисту в течение 3 дней. Угу. На какое-то там простое исследование должен получить талончики, допустим, там, через 3 дня, на сложное исследование типа КТ через 10 дней. Но объективно, например, может совершенно спокойно быть ситуация, когда в поликлинике талон на кровь дадут через 3 недели.
Ого.
Ну, реально, это реалии жизни, да, то есть как бы с этим ничего не сделать. На МРТ-КТ можно записаться там через 3-4 месяца официальным путем. Но если тебе онколог в такой ситуации говорит, знаете, вот, да, мы понимаем, но через 3 месяца это будет через 3 месяца, а нам надо сейчас. Угу. И это ваше время. Ну, если есть возможность, ну, пойдите сделайте.
А сколько, так, опять же, сколько это стоит?
Ну, в пределах 10 тысяч.
Ну, не дешево, так скажем.
Ну, и недорого, так уж откровенно-то. Если мы говорим о том, что разница будет в итоге 5 лет жизни, да, то...
Ну, если учесть, что все деньги, затрачиваемые на здоровье, это деньги, которые платятся в кабаках за водку, то, в общем-то, десятку можно и не пожалеть.
Наверное. Ну,
на
в себя принципе, да.
Единственное, но...
Опять же, десятка не та сумма, за которую побежишь в микрокредитную организацию, то всегда можно договориться там со своими родными, опять же, если они есть. Ну,
особенно если учесть, что там 700% годовых,
да,
надо,
да,
бы подумать, да, прежде чем обращаться, да, в такие конторы.
Да, а потом под конец еще и полечат радикально.
Да, да.
Вот, дальше. Сделали какое-то исследование, получили результат. Онколог говорит, ну, да. Ну, нет, хорошо, все, свободен, гуляй год, ага, через годик придешь. Да, значит, есть как, либо подтвержденный диагноз, либо что-то, что требует дальнейшей верификации. Дальше он направляет куда-то, он уже в специализированное учреждение. Это, опять же, повторюсь, гордиспансер, клинический научно-практический центр, это институт Петрова, радиологический институт, 9-я больница, ну, вот учебные центры, да, тоже может направить туда. И дальше человек уже поступает на либо до обследования, если что-то надо дообследовать, либо уже на лечение. Угу. И здесь, опять же, возникают вопросы. За редким исключением всегда можно найти 1, 2, 3 похожих, но немножко разных способа лечения одного и того же заболевания. То есть, вроде химия, но химия разная. Угу. Вроде лучевая, но лучевая, подведенная на разных аппаратах, в разных режимах. Соответственно, то есть тут как бы свои плюсы, минусы. Операция, да, но где-то, например, надо кишку на бок вывести. Плохо. Угу. Да? Ну, то есть ходишь с мешочком.
Да,
все.
Да, да.
Где-то, может быть, можно сохранить эту кишку, целостность, да, но сфинктер работать не будешь. Будешь всю жизнь при этом в памперсе ходить.
Угу.
Вот. У нас, как правило, к сожалению, хотя должно быть наоборот, приходит доктор в палату и говорит, ну, а вам, батенька, будет вот так. Пациент. Есть. Все, лежим, ждем.
Угу.
Пациент должен задать вопрос. Почему так? Какие другие варианты? Что с этим делать? Да, то есть, а что я буду делать потом? И это вопрос ключевой, потому что мало кто знает, что его реально ждет, какие проблемы, где скользкие места, где можно подскользнуться. Да, что... Потому что сделать-то можно все. Современная медицина, в принципе, позволяет сделать голову профессора Доуэля, в общем, без особого напряжения. Вопрос, зачем? Ну, и, соответственно, ну, вот позадавал вопрос, получил ответ. Нам делаем то. Выбрал какой-то вариант лечения. с момента, когда человек выбирает вариант лечения, он несет полную ответственность за то, что с ним будет происходить дальше. Если ему объясняли, что вот этот вариант хороший, но тут больше шансов, что метастаза, да, ну, ты его выбрал, не обижайся, если там через какое-то время возникли метастазы. Ну, да. Если тебе сказали, что вот здесь вот все будет хорошо, но ты можешь, может так сложиться, что ты говорить не сможешь, да, больше никогда. Не надо потом писать жалобу Владимира Владимировича о том, что врачи-убийцы выдрали глотку, да, и теперь я вот бедный несчастный, ни с кем общаться не могу. Ну, надо понять, услышать самое главное. Не только услышать, но и воспринять то, что тебе сказали. У нас с этим беда. То есть, как бы, пациент, во-первых, не слушает, во-вторых, ну, как бы, когда даже услышал, потом все виноваты вокруг. А онкология отличается от хирургии, ну, с чем ее чаще всего сравнивают, тем, что хирург удаляет минимум необходимого, онколог максимум возможного. То есть, соответственно, ну, и разница, да, то есть, практически все операции, например, онкологические, они калечащие по своей сути, это просто по определению.
Ну, то есть, это потому, что метастазы расползлись куда попало, и отрезать приходится все.
Нет, вот если брать основоположника нашей отечественной медицины Петрова, именем которого назван институт, большая опухоль, маленькая операция. Маленькая опухоль, большая операция. Суть-то в чем? Чтобы убрать максимум всего, что только возможно, для того, чтобы, если где-то вот вокруг есть опухолевые очаги, да, то есть, как бы от тела, чтобы они тоже ушли в операционном этом самом. Если весь организм уже поражен, ну, оперировать, ну, удаляешь только ту часть, которая вызывает наибольшие проблемы, да, потому что убирать все нереально. Ну, весь организм не уберешь, опять же. За каждой отдельной клеткой гоняться нельзя. Ну, соответственно, получается, что вот объемы-то большие, то есть проблем много. Дальше. Тот материал, который был удален, смотрит патологоанатом. На этом этапе, когда пытаешься разговаривать с людьми, особенно с пациентами, и говоришь им слово патологоанатом, у них начинается ступор. Пугаться этого слова не надо. Патологоанатом – это тот человек, который даст путевку и на дооперационном, и самое главное, на послеоперационном этапе, на то, что будет дальше. Потому что именно патологоанатом может взять материал, посмотреть под микроскопом и сказать: вот это вот такое-то. И вот есть поражение того, 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 того. Соответственно, в связи с этим мы будем применять вот такую схему лечения. Или другую. Ну, или не будем вообще никакую. И здесь у нас опять беда. Потому что патологоанатом в нашей стране это настолько в народе маргинальная личность, то есть как бы в менталитете народа, что, ну, очень серьезный недобор специалистов, их просто очень мало в городе. Поэтому и результаты приходится ждать долго, и результаты не всегда, ну, скажем так, идеальны. Да? То есть, как бы приходится пересматривать у тех, кого знаешь, как бы абсолютно точно знаешь, что у этого все нормально будет, да, но таких, ну, человек 5-7, ну, 10 на город, которые вот именно в онкологии так вот глобально разбираются. Вот. И самая беда то, что в патологоанатом это особо никто сейчас не идет. То есть, как бы, и вот то поколение старое, оно уйдет, а мы, онкологи, останемся без рук, потому что именно от них-то все и зависит. Именно они нам дают, что делать дальше. Вот. Ну, с этим разобрались, да, получили какое-то решение, дальше решили, например, химиотерапию делать. Химиотерапию делают только в нашем городе, только в условиях стационара. Либо, как вариант, еще бывает, дают таблеточки, но это на дом под контроль. Но все равно назначение осуществляется в стационаре. Здесь достаточно есть своя вилка. Если, например, человека прооперировали в одном учреждении, а он пришел в другое получать свою химиотерапию, потому что там ее нет. Там доктор может во втором учреждении пересмотреть и сказать: не, батенька, вам не надо. Или вам надо другое. А человек уже нацелен заранее на что-то, ну, что ему там сказали в первом месте. К сожалению, ну, да, но надо соглашаться на то, что говорят. Потому что не всегда все есть. Если лечение надо, и тебе сказали, что оно надо, но оно не совпало там, скажем, в виде таблеток, ну, ладно. Вот. Классические претензии. Извините, а у меня волосы от этого вылезут. Ну, тут возникает вопрос. Извините, опять же, мы сейчас говорим о чем? О том, что у вас волосы вылезут, или о том, что вам лишних лет 5 жизни? Они потом вырастут.
Ну, может быть.
Нет, вырастут. Будут красивые, кудрявые, как правило, там где-то через полгода после окончания химии они начинают расти. Дело не в этом. Мы чем занимаемся-то? Мы о волосах печемся или пытаемся хоть как-то жизнь продлить? Ну, то есть, надо соразмерить вещи. Вот. Получили, провели определенную химию. Химия может быть два момента, которые здесь возникают серьезные. Это ну, бывает периодически, что химии нет. Ее просто в городе нет. И тогда ну, бывает, что просят пациентов, купите сами. Вот, пациенты покупают сами, и, естественно, здесь возникают серьезные претензии, потому что химия стоит дорого. Это реально дорого. Сами препараты по себе. Ну, нам всем известен момент, вот буквально два дня назад обсуждали, крендель один в Америке выкупил препарат и производство полностью, и патенты.
И взвинтил цену.
Да, и цены подкрутил. Вот. Почему этот вопрос возникает? Ну, потому что, да, любой... Раньше можно было, там, в 50-е годы вопрос решался просто, то есть сидел умный дядька и говорил, а давайте мы вот это вот вещество зальем в человека и посмотрим, что будет. Потом, опа, вещество сработало, а давайте мы его дальше будем лить. Сработало на 10 людях. Ну, уже все, процесс пошел. Сейчас так не получается. Сперва надо придумать, что мы будем лечить, чем лечить препарат. Потом надо его отработать на зверюшках. Потом его надо отработать на людях. Потом его надо просертифицировать. У нас есть группа препаратов, которые сертифицированы в США, но при этом не разрешена для использования в России. И наоборот. Вот, то есть, как бы... Везде надо все это. И за все надо заплатить.
То есть, это все долго и дорого.
Это долго, дорого, иногда бессмысленно. Вот. То есть...
Не выстреливает, да? То есть...
Ну, бывает, нет, но бывает препарат, который там глубоко, так, широко разрекламирован, везде сертифицирован, точно известно, что вреда от него не будет, но и пользы от него тоже никакой нет. Угу. Такое тоже бывает. И в итоге, естественно, любая фирма хочет это дело отбить. Патент дается на 10 лет фирме. То есть через 10 лет начинают появляться дженерики, так называемые. То есть это та же формула, произведенная другим производителем. С дженериками там ну, свои нюансы. То есть, опять же, этого надо коснуться, потому что многие пациенты боятся дженериков, говорят, что вот это плохое, это не оригинал. Да, там. Есть нюансы, есть нюансы. Например, в свое время один препарат производной платины, ну, то есть действительно из платины сделан там раствор, его рекламировали, от него был хороший эффект, потом появился дженерик, и эффект пропал на дженерике. Начали разбираться, в чем дело, и оказалось, что все было одинаковое, вообще все. Но резиновая крышка, которая вот вставлялась в бутылочку, да, была не из того материала. И за время транспортировки вот эта производная платина, она контактировала с пробкой и на этом как бы
какая прелесть.
Нейтрализовывалась. Ну вот, да, и такое тоже бывает. Соответственно, химия – это всегда дорого.
А дорого – это сколько? Ну, опять-таки, хотя бы приблизительно.
По-разному. Если старая, советская, да, эффективная, но с большим количеством побочных осложнений, чисто химия, вот сейчас есть еще один нюанс, я про него скажу, чисто химия, может стоить где-нибудь, скажем, 1015-20 на одно введение.
Рублей?
Рублей.
А сколько введений надо?
Ну, стандартно берут 6. Вот. Значит, может быть химиотерапия, скажем, за 100 тысяч. Может быть, химиотерапия за 250 тысяч за одно введение. То есть, как бы это уже так набегает, да?
Да.
Бывают ситуации, когда у человека на фоне введения химиопрепаратов резко просаживается кровь. И надо продолжить химию, да, для того, чтобы человека лечить, но нельзя, потому что иначе мы его убьем этой химией. Тогда используются стимуляторы крови. Да, они тоже могут стоить совершенно спокойно там и соточку, и побольше, да, то есть как бы сопутствующего и без нее никуда не денешься.
Недешево.
Очень недешево. При этом рекорд лично я видел, в одного человека было влито 58 циклов химиотерапии.
Помогло?
Ну, пока вливали, помогло. А потом просто настал момент, когда уже просто нет. Ну, организм исчерпал свои возможности, да, и просто уже эта химия не держал. Уже не опухоль, уже химии не держал. Пришлось остановиться. Ну, через полгода закономерный итог. Но, тем не менее, бились и имели результат. Ну, ладно, это все химия. Дальше возникает лучевая терапия, да. Ну, может, она раньше, может, жена она возникает. Лучевая терапия – это лечение при помощи ионизирующей радиации. Прицельно, четко, туда, куда надо, только тот очаг, который мы выбираем. Метод хороший при правильном использовании, но, к сожалению, есть у него один недостаток. Он тоже относительно дорог. То есть, сама по себе аппаратура стоит очень дорого. Работа специалиста, ну, как в том старом анекдоте, да, 110 рублей, долларов за то, что там молотком ударил в двигатель, да. Вот реально специалистов, которые знают, куда бить, очень мало. На всю страну порядка 1500 человек. Вот. И, соответственно, ну, их работа, ну, стоит денег. Очень много времени занимает подготовка, планирование. Сейчас она делается в 3D-режиме. То есть, там можно облучить только то, что надо, и оставить в покое то, что вот совсем близко, не трогать, в одном миллиметре, но не тронуть. Это позволяет современная технология. Ну, да, хорошая штука. Уметь пользоваться надо. Кому-то подходит, кому-то нет. Для лечения каких-то вещей надо, для каких-то нет. Ну, тоже этим должен разбираться специалист. Обычно люди пугаются слова радиации. Ну, опять же, имея уже онкологическую проблему, если тебе эта радиация даст 10 лет, и через 10 лет у тебя может быть, а может и не быть, возникнет опухоль, вызванная вот этим вот облучением, ну, можно же сейчас умереть, а можно через 10 лет. Надо задуматься, взвесить, что ты хочешь. Вот. И здесь, ну, вот, собственно, мы провели лечение среднее, да, там. Есть еще гормональная терапия для опухоли молочной железы, для простаты. Ну, так, условно, мы вот все объяснили. Дальше возникает вопрос поддерживающей терапии или наблюдения дальнейшего. Что больному делать дальше? Классический вариант. Я пролечился, ну, так я же здоров. Угу. Ну, все, до свидания. Доктор, привет. Вот. Не получается. Особенно этим грешат обычные хирурги. Мы вам все отрезали. Вы теперь здоровый человек. Будьте счастливы.
Гуляйте, да?
Гуляйте. Если что, придете через 2 года. Ну, то, что надо было человека еще отхимичить, это облучать, про это как-то забыли, ну, бог с ним. Больной, естественно, что ему сказали, он здоров, все, пошел домой. Угу. У него проблем нет, он там работает, все, счастье. Через какое-то время начинает чувствовать себя хуже. Ну, в итоге приходит к нам уже, опять же, в соответствующей стадии заболевания. Угу. Что он должен был сделать? Есть совершенно четкий набор действий. Первый год пациент наблюдается раз в 3 месяца. Ну, хотя бы должен прийти, сдать анализы, посмотреть, как у него там динамика, где, какие скользкие места, но это знает специалист при каждом заболевании. Первый год раз в 3 месяца он должен быть на осмотре. Второй год раз в полгода. И дальше всю жизнь раз в год. Как только человек забывает, ну, как правило, в этот момент у него появляются проблемы. Вот. Что касается вашего предыдущего вопроса по поводу, когда следует начинать беспокоиться по возрасту. Значит, скажем так, до 40 лет, как правило, если что-то возникает, это наследственно спровоцировано. То есть, если ты знаешь, что у твоего папы был рак, и он заболел до 40 лет, есть очень большие шансы, что у тебя тоже будет рак и до 40 лет, причем примерно в той же зоне. Если, скажем, был дедушка больной, да, но который заболел в 80 лет, ну, скорее всего, это благоприобретенное за жизнь. И так, да, так оно и есть. То есть, в этом это надо учитывать. До 50 лет, как правило, ну, сейчас рак молодеет, но до 50 очень редко, относительно редко. Частенько щитовидная железа вылезает, молочная железа в последнее время тоже достаточно часто появляется. Ну, это, то есть, так, не сказать, что все это основное. После 50 дальше идет рост по экспоненте. То есть, такой график. Чем больше возраст, тем больше шансов. Обратная зависимость, скорость развития опухоли от возраста. То есть, чем раньше заболел, тем быстрее она растет. Угу. Соответственно, тем больше проблем она доставляет. Ну, вот, если очень кратко, то вот так.
Еще ну, вопросы. В общем, подводя итог, так сказать, первое, если что-то на себе заметил...
Первое – любить себя.
Да, вот неважно, что там, пятна эти, как их, образования какие-то и прочее, неплохо
любые
бы...
Любые изменения, неплохо долго пойди. Кашляем, кровь в туалете, что-то появилось, пойди к доктору.
Пойди проверься. Проверившись и что-то обнаружив, надо, послушай, во-первых, врача. Слушаться доктора. Да, это для многих невыносимо, но это вот, на мой взгляд, в болезнях это основное. От себя бы заметил, что хороший доктор... пациента должен грамотно пугать, чтобы он вот в мозгу что-то перещелкнулось и указания бы выполнял.
Хотелось бы очень, чтобы пациент в тот момент, когда ему что-то говорят, не просто сидел и кивал головой, а внимательно слушал. А с этим у нас проблема.
Далее... Ну, как обычно, все смешные шутки, они, как правило, не шутки. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Безусловно.
Видимо, надо ознакомиться с предметом, что там у тебя вообще такое, что при этом бывает, дабы хоть какое-то осознанное участие в процессе принимать. Не кричать, врачи-убийцы меня отправили куда-то не туда, а хоть что-то знать, в чем-то разбираться и принимать активное участие.
В принципе, да. Самое главное, выдохнуть. Вот поставили диагноз, выдохнул, успокоился, подумал, принял решение, выполнил. И не надо устраивать панику, беготню по родственникам, выяснять, чем болела тетя Маша и какие таблеточки ей от этого помогли, потому что каждый человек – это индивидуальность, и с ним надо разбираться. Угу. Без этого никакого дальнейшего движения невозможно.
Ну и, по всей видимости, готовиться к неким материальным затратам.
Хотелось бы, чтобы все это брало на себя ОМС, но это не всегда так получается.
Бывают, говорят, медицинские страховки, где можно... как-то этим воспользоваться для собственного здоровья?
Страховки бывают. Значит, есть ДМС, добровольное медицинское страхование. Насколько я знаю, на настоящий момент только в одном случае, не будем рекламу составлять, но те, кому надо, узнают, есть такой продукт, страховой продукт онкологии. Угу. Это пациент обязуется выплачивать там какую-то сумму, проходить определенное обследование, и по итогам фестиваля, если вдруг у него на каком-то этапе выявляется онкология, ему либо оплачивают лечение, либо дают 600 тысяч, которые он может потратить там сам. Ну, вот как заблагорассудилось. Ну, естественно, это продукт долгосрочный, то есть надо начинать в 30 для того, чтобы там... через 10 лет иметь какую-то...
Да.
Нет, ну, чтобы 10 лет у тебя была история наблюдений. Угу. Стандартный обычный ДМС обычно заканчивается там, где звучит слово «онколог». Как только даже консультацию онколога, вот первую, могут не оплатить уже.
Интересно. Ну, да. Есть возможность выбора, да. Спасибо.
Пожалуйста.
Очень интересно. Все... кого данные проблемы волнуют относительно себя, родителей, близких, родных, прислушайтесь внимательно и следуйте советам врача. Никто другой вам в этом деле не поможет. Ни бабушка, ни дедушка, никто. А на сегодня все. До новых встреч.